Эпилог. Глава первая. Полковник попал в руки банды дакаитов, соединившихся с остатками шайки Нана Сахиба, который бежал после погрома Тандийского пала, переслав в Калагани приказ направить поезд парового дома к берегам озера Путария, что последний и исполнил. Оба индуса благополучно переплыли озеро и уже продвигались в тумане по дороге в Джабульпар, как вдруг до них долетел крик. Чей-то голос звал Калагани по имени. «Я здесь, Нассаим!» — отозвался Калагани. И немедленно после этого невдалеке от дороги раздался странный дикий кизри, воинственный клич племен Гуижвана, хорошо известный Гуми. Застигнутый врасплох индус не успел предпринять ничего. К тому же смерть Калагани не спасла бы его от рук шайки индусов и не принесла бы помощи его товарищам. Инстинкт шепнул ему бежать, и, воспользовавшись тем мгновением, когда Калагани отошел навстречу человеку, названному им Насимом, он бросился в сторону от дороги и притаился в джунглях, где все старания отыскать и убить его оказались напрасными. Калагани не мог терять времени и, сильно досадуя на промах, двинулся с шайкой дакаитов к месту высадки железного великана. Там произошло нападение на путешественников, и полковник Мунро был уведен отрядом в заброшенную крепость Капор, расположенную на высоком выступе гор Сатпура. На центральной площадке разоренной крепости сохранилась только одна знаменитая бронзовая пушка Бильза, вылитая в эпоху Джигангира. Гигантское орудие в 6 метров длины, 44-фунтового калибра. В этой-то крепости ожидал свою жертву Нана Сахиб. Оба врага очутились лицом к лицу. «Мунро», — сказал Нана Сахиб, — «твои привязали к жерлу пушек 120 пешеварских пленников, и после того более 1200 сипаев погибло этой страшной смертью. Твои безжалостно умертвили лафорских беглецов. После взятия Дели умертвили 3 принцев и 29 членов королевской фамилии. Наших истреблено в Лакнау 6000 и после пиджабской кампании 3000. Всего поплатились жизнью в это восстание за национальную независимость 120 тысяч туземных офицеров и солдат и 200 тысяч туземных жителей».
«Смерть! Смерть!» — закричали дакаиты и индусы, стоявшие вокруг Нана Сахиба.
Набоб движением руки заставил их молчать и ждал ответа полковника Мунро. Но тот молчал.
«Ты, Мунро, — продолжал Набоб, — собственноручно убил Рани из Джанси, мою верную подругу, и она не отомщена».
Ответа не последовало.
«Наконец, 4 месяца тому назад мой брат Валао Рао пал от английских пуль, направленных против меня. Мой брат не отомщен. Тоже».
«Смерть! Смерть!»
На этот раз крики эти раздались с большей силой, и шайка сделала движение, готовое броситься на пленника.
«Молчать!» — закричал Нана Сахиб. «Ждите правосудия!»
Все смолкли.
«Мунро», — продолжал Набоб, — «один из твоих предков, Гектор Мунро, первый раз осмелился применить эту страшную казнь, которая в войну 1857 года приняла такие страшные размеры. Он первый приказал привязывать живыми к пушечному дулу индусов, наших братьев и родственников».
Послышались новые крики, новые угрозы, которых Нана Сахиб не мог сдержать.
«Месть за месть!» — обернувшись, он прибавил. «Видишь эту пушку? Тебя привяжут к ее жерлу. Она заряжена, и завтра
С восходом солнца выстрел ее, повторенный эхом горы, возвестит всем, что месть Нана-Сахиба наконец свершилась.
Полковник пристально глядел на Набоба со спокойствием, которого не могло поколебать приближение смерти.
«Хорошо», — сказал он, — «ты делаешь то, что сделал бы и я, если бы ты попал в мои руки».
С этими словами полковник Мунро сам подошел к пушке, к жерлу которой его привязали крепкими веревками, заложив руки за спину.
Тогда вся ватага индусов и дакаитов целый час издевалась над ним и оскорбляла его. Но и тут полковник Мунро сохранил то же спокойствие, с каким он готовился умереть.
Наступила ночь. Нана-Сахиб, Калагани и Насим удалились в развалины, а вслед за ними разошлись на покой и их сподвижники. Сэр Эдвард Мунро остался наедине с Богом и смертью.
Глава вторая.
Тишина продолжалась недолго. Во время еды было выпито изрядное количество араки, благодаря чему снова послышались порывистые крики. Затем шум мало-помалу затих, и сон овладел пировавшими. Часов около восьми из казармы вышел индус. По всей вероятности, ему было приказано сторожить полковника, так как он тотчас подошел к пушке удостовериться, здесь ли пленник. Сильной рукой попробовал он веревки, потом, не обращаясь к полковнику, произнес как бы про себя:
10 фунтов хорошего пороха. А давно не говорила старая репорская пушка».
Это замечание вызвало презрительную улыбку на гордом лице полковника Мунро. Как ни ужасна была предстоявшая смерть, она не страшила его. К чести этого энергичного человека нужно сказать, что он ни на минуту не позволил своей мысли сосредоточиться на последнем мгновении жизни, когда разорванные члены разлетятся в пространство. Он закрыл глаза и мысленно переживал прошлое. Образ леди Мунро явился перед ним. Он видел ее молодой девушкой в гибельном Канпуре, в том доме, где впервые встретился с ней, восхитился, узнал и полюбил. Все эти счастливые часы в последний раз оживали в его воспоминании. Но тут ему представлялась страшная развязка канпурской драмы. Взятие в плен леди Мунро и ее матери в Бибигаре. И, наконец, этот колодец, гробница 200 жертв, над которой 4 месяца назад он плакал в последний раз. Потом мысли его перенеслись к товарищам. Что делают теперь Банкс, капитан Гот, Моклер и другие? Они свободны, но, к несчастью, вряд ли могут узнать, где в данную минуту полковник Мунро. Нагуми тоже надежда плохая. Вероятно, Калагани из простой предосторожности успел с ним рассчитаться. Молить Бога о случайном спасении было бесполезно. Полковник Мунро не был способен предаваться обманчивым мечтам. Сколько времени прошло в этом созерцании, он не знал, но когда открыл глаза, перед ним в нескольких шагах стоял призрак, окутанный плащом с зажженной веткой смолистого дерева в руке.
«Какой-нибудь сумасшедший», — подумал полковник. «Жаль, что вместо огня у него нет кинжала. Может быть, я мог бы...»
Сэр Мунро почти угадал. Это была безумная Нарбатской долины. Блуждающий огонек, как называли ее горцы. Полковник, невольно привлеченный светом факела, не отрывал глаз от приближавшейся к нему фигуры. Внезапно сумасшедшая отбросила края капюшона, скрывавшего ее лицо, и потрясла зажженную ветвь, обдавшую ее ярким пламенем. Сдавленный крик вырвался из груди пленника.
«Лоренц! Лоренц!»
«Действительно!»
Перед ним стояла леди Монро. Но она не отвечала, даже не узнавала своего мужа.
«Лоренс, сумасшедшая!»